Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 26 февраля. Сегодня день крымского сопротивления, крымской российской оккупации. В этот день, в 2014 году, проукраинские крымчане собрались на митинг под зданием парламента Крыма, который уже на следующий день захватили так называемые «зеленые человечки», то есть российские военные, без знаков отличия. Так начиналась российская агрессия в Украине 10 лет назад. Друзья, наш проект «Донбасс Реалии» подготовил большой интерактивный сайт с историей украинско-российской войны. Обязательно заходите на него, есть версии и на украинском, и на русском языках. Ссылку оставим в описании к этому видео. Ну а сегодня поговорим о таком. Сегодня днем спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона сообщил, что силы обороны отошли от поселка Ласточкино, чтобы, цитата, «организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Танинькая, Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении». Проект же Deep State сообщал о захвате Ласточкино армии России еще вечером 24 февраля. Через сутки после этого тот же Дмитрий Лиховий сообщал, что россияне не оккупировали весь поселок, а бои идут на его западной границе. Напомню, Ласточкино лежит сразу к западу от Авдеевки, о выходе из которой украинский генштаб сообщил 17 февраля. 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны. Но, как видим, оккупация еще одного населенного пункта россиянами состоялась приблизительно через неделю. Более того, сегодня Deep State сообщил о продвижении армии агрессора у Танинкова и Орливки. Это поселки еще западнее Ласточкино. В студии поговорим сегодня о том, в частности, как Россия так быстро захватила еще территории на запад от Авдеевки, если ВСУ заняли новые рубежи обороны там. Как сбить этот наскок армии России на этом направлении? И о каких контрнаступательных действиях Россия этим летом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей вчерашней пресс-конференции. Сегодня с нами будут младший лейтенант и спикер 57-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Оксана Черна и военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Друзья, напоминаю, вы можете писать в наши Viber и Telegram. Их номер плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Ключевыми местами атак России остаются Ивановская на западе и Клещеевка на юге. В Ивановском Deep State на выходных фиксировал продвижение захватчиков. Авиаудары. Курдюмовка, Майорск, Пивничне, Зализне, Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российские войска сохраняют высокую активность. 25 штурмов за последние сутки. Атакуют, по данным Генштаба и Deep State, Степовое, Бердичи, Невельское и Северное. Ласточкино на выходных агрессор захватил. Это подтверждает командование группировки войск Таврия. Также Deep State говорит о попытках РФ закрепиться в крайних домах в Орливке и Таненьком. Еще более напряженная обстановка на Маринском участке. 40 атак за сутки. РФ штурмовала Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. По данным Deep State, ВСУ отодвинули агрессора в Новомихайловке. Авиаудары. Очеретина, Желанные, Бердичи, Ласточкино, Яснобродово, Уманское, Нетайлово, лиман Кременная, Купянск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку, Терны и Белогоровку. О работе авиации не сообщается. На юге Донецкой области противник, по данным Генштаба, не наступал. Авиаудары. Урожайное и Старомайорское.
Россия, вероятно, потеряла третий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он был сбит 23 февраля над городом Приморско-Ахтарск на Азовском море. Результативный удар подтвердили Генштаб Воздушной силы Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины. Сбитый борт, по словам командующего Воздушными силами Украины Петра Олещука, имел позывной «Баян». Вот сейчас на ваших экранах вы видите обломки, предположительно, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на территории Краснодарского края Российской Федерации. То есть сбит он был, вероятно, на территории самой Российской Федерации. Ну, и сообщает, кстати, источники ГУР журналистам сообщают, что было поражен этот борт был из установки С-200, еще советского производства. Вот видите, пожар какой занялся после падения этого самолета. В российских военных телеграм-каналах пишут, что поражен был борт под номером 42 с аэродромом базирования в Ахтубинске. Это тот самый борт, который выступал на параде в Москве в 2020 году. Вот вы сейчас можете видеть эти кадры, как он пролетает над Красной площадью. Его тогда пилотировал летчик Вячеслав Левченко. Он, как писали российские СМИ, погиб в январе в предыдущем сбитом А-50. Я напомню, что 14 января над Азовским морем Украина сбила самолет А-50 и повредила самолет Ил-22. А самый первый ДРЛО, то есть самолет дальнего радиолокационного обнаружения, повредили белорусские партизаны на аэродроме в Мачулищах в 2023 году. Всего у России, как считает большинство экспертов, есть 9 бортов А-50, способных выполнять свои задачи. Месяц назад мы нашли все 9 бортовых номеров на российских видео последних нескольких лет. То есть эти машины, скорее всего, находились в рабочем состоянии. Исходя из этой цифры, у России осталось 6 или 7 таких самолетов. Неизвестно, вернулся ли в строй тот, который был поврежден в Мачулищах. Ну и вот вчера во время форума «Украина-2024» глава украинской разведки военной Кирилл Буданов сказал, что если будет поражен еще один борт А-50, то оккупанты уже не смогут круглосуточно смотреть за территорией Украины, а будут вынуждены использовать такой вахтенный метод. Обсудим это совсем скоро с нашим военным экспертом, который присоединится к нам. А пока к нам присоединяется Оксана Чёрна, пресс-офицер 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха. Оксана, здравствуйте.
Бажаю здоровья.
Спасибо, что вы смогли выйти с нами на связь. Рады вас видеть. Мы часто включали 59-ю и 110-ю бригады, которые, как и вы, держали южный фланг Авдеевки. С 53-й говорим впервые. Поэтому спасибо, что нашли время. Оксана, расскажите, пожалуйста, сейчас, если сравнивать то, как россияне начинали вот свой большой штурм в середине октября, когда вот мы это видели кадры, шли бронеколоннами, десанты высыпались на поле боя, и то, как выглядели последние дни уже обороны в феврале, как тогда агрессор изменил свою тактику, свои вооружения, какие их были мощности в начале попыток штурмов, ну и в феврале, когда силам обороны пришлось уже выйти из города?
Ну, як ви знаєте, 53-я бригада ще з прошлого лютого зайняла оборону на південному та західному флангах Авдіївки. І з 10 жовтня на Авдіївському напрямку ворог суттєво активізувався. Туди були перекинуті 35-та та 55-та мотострілецькі бригади. До цього в більшості в Водяному та Пєсках розміщалися батальйони «Сомалі» та «Спарта». Якщо ви знаєте їх по 2014 року, то це «Моторола» і «Гіві», їх були командири. А також перша слов'янська бригада. Особливістю цих бригад є те, що командний состав в більшості – це сепаратисти з Донеччини. Але мобілізаційне поповнення вони отримують з Росії. Таким чином вони не переймаються бойовими втратами, лишають своїх полонених та загиблих валятися в посадках. Це дуже яскраво видно на всіх відео, які ви можете бачити, коли працюють наші безпілотники. Я часто спостерігаю за цими стрінами, і можна бачити, що з осені лежать загиблі росіяни на полях. І ви так, це так називаємо м'ясні штурми, коли кожна наступна хвиля йде по трупах своїх попередників. Цікаво те, що вони дійсно не звертають увагу на те, що в посадках лежать їх побратими, не забирають їх, не надають допомогу. І, до речі, що цікаво, що 35-та, 55-та – це бригади з Туви і Алтайського краю. Це так, приїхати 4 тисячі кілометрів, щоб загинути в полях під Авдіївкою. Ну, якщо щодо тактики ведення, то ви правильно сказали, на початку були в більшості це штурми за допомогою бронетехніки, зазвичай 2-3 танки, які прикривали рух 5-6 бронемашин, БМП та Металих, але потім тактика змінилася, бо, я так розумію, була нестача цих машин, і в більшості йшли мали піхотні групи. І були кілька цікавих випадків, коли ворог використовував так називаємо камікадзе. Він начиняв вибухівку мотологи чи БМП і направляв на наші позиції, і механік по ходу руху цих БМП спригував. Але всі ці машини були знищені, так і не доїхавши до наших позицій. Потім знов мінялася тактика, і вони використовували машини розгородження. БРЕМ, КІРМ, то інженерні машини розгородження. Вони дуже рідкі, і вони ковшом розгортають міни, які на полі лежать. Але все одно всі шість машин, які йшли тоді в наступ, там вже залишились в полях під Авдіївкою. З цікавинок, що вони використовували, і нам вдалося знищити, це «Тигри» і дуже цікавий комплекс «Муром-М». Це такий пристрій для далекого візуального спостереження. Дуже просунути його, дуже складно знайти. Він бачить на 10 кілометрів в день і на 8 тепловізійно вночі. Нам вдалося знищити два таких комплекси. Тактика зараз знов змінилася і знов пішли в ход бронетехніка. І що цікаво, часто використовуються квадроцикли, чого раніше не було. І на квадроциклах достачають БК, особовий склад. Ось такі зміни настані.
Квадроцикли – це цікаво, да, уже чого тільки не було. Оксана, а як виглядали останні дні штурмів Авдіївки? Там розказували, що щось страшне було, коли приходилось виходити українським защитникам з міста?
Наші позиції були на півдні і на заході, тому ми залишалися до останнього, поки відходили хлопці з інших суміжних підрозділів. І виходили останніми, вийшли тоді без втрат, що про це можна побачити відео на нашому каналі. І вони такі дуже задоволені, що ви змогли не просто вийти, а ще позабирати всі свої міномети, гранатомети і все, що в них було, не залишивши ворогу нічого. Але ви маєте розуміти, от якраз це відео ви показуєте, як хлопці виходять під ранок всю ніч. Ця операція була і дуже кваліфіковано вона була зроблена так, щоб реально уникнути втрати, не дати ворогу дізнатися, якою дорогою, як саме будуть виходити ті, хто тримав дорогу з заходу.
Оксана, еще, если позволите, касательно выхода из Авдеевки, много говорят и военных экспертов, и военных, что кабы сыграли одну из решающих ролей в том, что пришлось оставить город. Так штурмовали его несколько месяцев, город, и кабы использовали и октябрь, и ноябрь, и декабрь, все месяцы фактически, когда штурмовали город. Почему в феврале они стали такими эффективными? Их стало гораздо больше просто этих кабов?
Щільність вогню була дуже висока цілий час, і вони використовували керовані авіаційні бомби, ракети, різні зажигальні суміші, також ствольну артилерію. Ця канонада в Авдіївці не припинялася не на хвилину, і дійсно було дуже складно, як ви бачите на цих відео, місто майже зруйновано вщент. Хоча, може, якщо ви бачили це відео, які записали вже окупанти, коли заходили в ці міста, то зараз воно десь більш-менш виглядає так само, як їх села, з яких вони приїхали з Росії. Ви можете самі подивитися по фотографіях. Дуже цікаво, що вони без війни такий вигляд мають.
Оксана, я так понимаю, ваша бригада сейчас по-прежнему на Авдіївському направлении?
Так, ми знаходимося так само на Авдіївському напрямку і продовжуємо боронити міста перед Авдіївкою.
Проект Deep State он последние дни назвал тяжелыми очень дни к западу от Авдеевки. Днями там есть продвижение. Заняли оккупанты Ласточкина, давят на Тоненьке, на Роливку. Там тоже есть продвижение. Как им удается продвигаться, как вы считаете?
Ситуация зараз дійсно дуже важка, але вона контрольована. Наші бійці стійко тримають позиції та знищують ворога всіми наявними засобами. Потрібен час на те, щоб обладнати позиції та зайняти позиції для того, щоб боронити села перед Авдіївкою, але ми з цим справляємось і, я думаю, все наші бійці хоробро будуть боронити Україну далі.
Які потери вдається наносити армії Росії? На вашому участку, що ви бачите зараз у час штурмів?
Ну, за час з 10 жовтня нашою бригадою, 53-ю бригадою, було знищено більше 60 танків, більше 120 легкоброньованих машин, таких як БМП, БТР, і знешкоджено більше 4000 окупантів. Це офіційні дані, які подають бригада, то достатньо ефективні бойові дії і захист мы здійснюємо.
Сейчас тоже, да, я так понимаю, идет уничтожение российской армии. Ну, то есть они не просто там продвигаются, да, не встречая отпора.
Так, дуже ефективно працюють, от ви показуєте, і наші безпілотні комплекси, це рота ударних безпілотних комплексів, і артилерія працює, і танки, бронемашини, все націлено на знищення окупантів.
Оксана, еще вот, если посмотреть немножко назад, ко временам обороны Авдеевки, вот российская операция с трубой, очень ею хвастаются и пропагандисты, и российские военные. Вот напомню, россияне прошли укрепрайон возле Царской охоты, бывшего ресторана, с помощью канализационной или непонятно какой другой трубы, причем, как писали за это военкоры, тоже с потерями они лезли через эту трубу, там 2 километра пути на украинский тыл, мало воздуха, вода и прочие трудности. Писали россияне даже о самоубийстве их военного там, но до сих пор дискутируют, что из рассказанного вот агрессором правда, что вымысел, вот как-то прокомментируйте, как это было, как они туда пролезли вот по этой трубе.
Ну, власне, ця труба і взагалі царська охота, це була в зоні відповідальності 110-ї бригади, тому краще їх розпитати, бо я чула це, але так само, як і ви, тільки з телеграм. Рам-каналів немає такого, щоб пояснити щось.
Поняли, переадресуем 110-й бригаде. И последний вопрос к вам. Чего сейчас нужно для эффективного противостояния России на Авдеевском направлении? Вот можете озвучить, если это не секрет.
Нам найбільше потрібні люди, особливо пілоти дронів, інженери по роботі з дронами. Тому якщо вдруг у когось є бажання долучитися або перевестися, або прийти служити пілотом дронів, то на нашій сторінці 53-ї бригади ви можете знайти всю додаткову інформацію. Ви можете також написати в месенджері, і там є інформація, телефони, додаткові соціальні мережі, то запрошуємо, це зараз найважливіший аспект. Що потребує бригада.
Самих дронів хватає?
Ну, так, потрібні пілоти. Чим більше буде пілотів, то дрони ми знайдемо.
Спасибо большое, Оксана, что были с нами. Оксана Черная была в эфире радио «Донбасс Реалии», пресс-офицер 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха. Вот долгое время бригада эта держала оборону на юге Авдеевки, но сейчас продолжает воевать на Авдеевском направлении. В ночь на 25 февраля уничтожено известное здание вокзала в Константиновке. Российские войска дважды обстреляли город за ночь из С-300 и, как предполагает прокуратура Донецкой области, планирующими авиабомбами. Именно ФАБы, вероятно, разбили Константиновский вокзал. Вот как он сейчас выглядит. Константиновка, напомню, это один из основных пассажирских железнодорожных узлов Донбасса. Даже не знаю, как сказать, был или вот по-прежнему остается. Но, скорее всего, сейчас нормальное железнодорожное сообщение в области не очень реально. Владимир Зеленский вчера дал пресс-конференцию в рамках форума «Украина. Год 2024». Одно из самых главных его сообщений он назвал «Украинские потери в войне». Я напомню, что долгое время шла дискуссия в украинском обществе. Одни говорили, что надо давно озвучить эти цифры, потому что иначе люди не ощущают серьезности ситуации. Другие же все же считали, что такую информацию нельзя озвучивать противнику. И вот, вчера цифра прозвучала. По словам Зеленского, погибли на фронте 31 тысяча украинских бойцов. Давайте послушаем главное.
Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, скільки ви хочете ще жертв? Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від русських, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч, вони казали, вбитими, і що русські втратили біля 35-60 тисяч, щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених. Тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі, не буду гратися з цими цифрами, не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців, вони повернулися живими. Тому я тут не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони всі... Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним і з цією Росією.
Моя коллега Дарья Куриная традиционно следит за всем, что происходит в окрестностях главных оккупированных России городов. Там за последний месяц есть новые объекты, которые стали целью для украинской армии. Перечислим их, характеризуем. Привет, Даша.
Добрый вечер.
Даша, что удалось уничтожить или вывести из строя за последний месяц в окрестностях Донецка?
Начнем с того, что прежде всего внимание будет обращено на то, что удалось поразить с помощью беспилотных летательных аппаратов, и ударными дронами были поражены как бронетехника российских военных, скопление живой силы, какие-то командные пункты, но тем не менее есть и более крупные уловы, это системы радиоэлектронной борьбы, это ретрансляторы системы «Орлан». Кроме того, поражен, выведен из строя под Авдеевкой система залпового огня «Санцепёк», которая по меньшей мере оценилась 15 миллионов долларов и несла с собой огромную небезопасность, так как стреляла неуправляемыми ракетами с термобарическим зарядом. И поэтому вот... Есть за последние три недели как бы крупные поражения не только в окрестностях Донецка, но и в самом городе. Это прежде всего касается средств радиоэлектронной борьбы и подавления дронов.
Ну, а в самом городе, да, ты уже сказала, то есть дотягиваются украинские военные и в сам город, не только вот окрестности Донецка, но и видят, что происходит в самом Донецке.
Да, действительно, это удается, и непосредственно это удается благодаря тому, что поражаются средства радиоэлектронной борьбы. Мы сейчас видим, как был поражен ретранслятор «Орлан» разведывательных БПЛА российских, которые могут там двигаться чуть ли не на 600 километров и 16 часов находиться в полете, разведывая позиции украинских военных. И плюс в том, что в момент своей разведки «Орлан» может передавать информацию на все командные пункты, которые находятся в его поле деятельности, поэтому уничтожение его ретранслятора очень поможет в том плане, что меньше будет у него способов связываться для того, чтобы корректировать огонь и для уничтожения украинских военных. Кроме того, был поражен комплекс радиооптического обнаружения и подавление дронов в Донецке, что тоже весьма ценная цель, так как чем больше будет поражено подобных систем, тем больше беспилотных летательных аппаратов украинской армии смогут продвигаться вот, и в Донецке, и дальше, для того, чтобы сбрасывать точечно взрывоопасные предметы на командные пункты российской армии, на какие-то склады с боетехникой, на склады горюче-смазочных материалов, что поможет экономить дорогостоящие ракеты и прежде всего минимизирует жертвы среди гражданского населения, которое может оказаться рядом, так как скиды с дронов более точные, и поэтому в борьбе с крупными партиями там, тех же военных складов и прочего, очень важно подавлять системы радиолокационной и РЭБы.
Даша, ну вот скажут некоторые, которые нас смотрят, да, ну уничтожили пару систем, ну и что? Насколько это ценно и ощутимо? Ценная вот техника и ощутима для оккупантов потери?
Ценно она прежде всего то, что она не выполняется там в каких-то масштабах, как те же артиллерийские снаряды или же ракеты для обстрелов украинской территории, так как есть проблемы из-за комплектующих, это очень сложно, но вот подобные системы, как, допустим, перед этим был уничтожен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС-5» российский, предварительно там похоже на него комплексы стоят от 200 тысяч долларов, хотя ну, как бы на самом деле там их цены засекречены. Но момент в том, что из-за того, что нужно использовать иностранные комплектующие для этого, его цена увеличивается. Кроме того, его невозможно изготавливать очень быстро, он еще не поставлен абсолютно там на какие-то на военные рельсы и не стоит абсолютно везде, он не позволяет закрыть всю линию фронта и ставят его исключительно на каких-то вот важных объектах для российской армии, и поэтому уничтожение такого комплекса не столько финансовая затрата, сколько деморализующая потеря, потому что дает понять о том, что ну, как бы никакой объект не защищен в полной мере. Что касается других радиоэлектронных комплексов, то если так суммировать, то это несколько миллионов долларов. И опять же таки эти комплексы там изготовляются буквально что-то до 100 экземпляров в год. Ну, то есть это не очень массовое производство, и поэтому действительно очень сложно восполнять потери, опять же повторюсь, из-за санкций, из-за иностранных комплектующих, и приходится там выкручиваться какими-то своими способами, и поэтому каждый раз это усложняется процесс.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная, журналистка радио «Донбасс Реалии», была вместе с нами. К нам присоединяется Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Михаил, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Здравствуйте.
Михаил, сегодня уже официально вооруженные силы Украины отошли от Ласточкино, село сразу к западу от Авдеевки, сообщила Дмитрий Лиховей, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия, что это случилось, чтобы, цитата, организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Таненька и Бердич и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении. Ну вот что интересно, после 17 февраля, когда ВСУ вышли из Авдеевки, 19-го Александр Тарнавский, командующий АСУ в Таврия, заявил, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны. Ну, видимо, оккупирован еще один населенный пункт после этого, фактически, через неделю. Более того, Deep State сообщает, что армия агрессора двигается и на Таненько, и Орливку. Это поселки западнее Ласточкино. Михаил, как это? Ну, вот, получается, закрепились, да, но, тем не менее, отходим на дальнейшие рубежи обороны. Ну, вот, наверное, украинцы слышат определенный диссонанс.
Ну, никакого диссонанса нет. Командующий разве говорил, где закрепились, на каких рубежах? Поэтому дело в том, что есть определенные серые зоны, есть определенное расстояние между теми оборонительными линиями, которые были созданы до того, как украинская армия покинула Авдеевку. Поэтому здесь я не вижу никакого диссонанса. Дело в том, что находиться нужно на тех позициях, которые можно эффективно использовать для ведения обороны и уничтожения врага. Я думаю, что именно по тех рубежах, которые были названы вот сегодня, и будет заниматься основная оборона украинскими войсками.
Орловка, Таненьки, Бердичи вы имеете в виду?
Да. Дело в том, что на этот рубеж русские хотели выйти еще 10 октября. Если вы вспомните основной удар, вот этот, который они хотели наскоком совершить 10 октября прошлого года, когда начали свой штурм на Авдеевку, именно на этом направлении, на эти населенные пункты было направлено основной удар, основное усилие российских войск. Но, как видно, затянулся штурм, и вот только сейчас российской армии удается выходить на этот рубеж.
Михаил, а чем этот рубеж так привлекает россиян? После него там, ну, нужно перегруппировываться и развивать новое наступление, я так понимаю. Это может быть из-за ландшафта?
Ну, дело в том, что там украинская армия будет занимать оборону, поэтому эту оборону нужно будет взламывать. На самом деле российскую армию, я думаю, ничего не привлекает, кроме нежелания не выполнить приказ, иначе можно быть расстрелянным, например, или еще получить какую-то проблему.
Михаил, а знаете, вот многие военные эксперты прогнозировали, что вполне возможно, ну, после захвата Авдеевки, я так понимаю, она была изнурительной для оккупантов, да, ну, там большие потери, они говорили о потерях, остановятся они, попробуют перегруппироваться, но ведь нет, мы видим, сейчас они пытаются дальше давить и будут давить, пока, я так понимаю, силы обороны будут позволять. Откуда у них силы вот на как раз Авдеевском направлении?
Они давят на всех направлениях. То же самое происходит на работе, на Купянском направлении накапливаются силы, и на Лиманском, и на Маринском. То есть, в принципе, здесь главный вопрос ведь не военный. Идет подготовка к так называемым выборам Путина, поэтому Путину нужно что-то говорить. Вот у него 29 числа будет обращение к Федеральному собранию, ему нужно называть какие-то победы, победа в Крынках, например, или победа в Авдеевке, ему все равно. Все равно россияне не знают этих населенных пунктов, но ему нужно о чем-то заявлять, о каких-то победах. И поэтому вот это давление с немыслимыми просто потерями, с военной точки зрения, это просто немыслимо, неэффективно и анти, я бы сказал, эффективно так воевать, но это военно-политический процесс. Поэтому здесь не до военных каких-то целей, не военной эффективности. И я думаю, что вот этот напор будет продолжаться аж до самих выборов Путина, то есть до середины, а может быть и до второй половины марта. А дальше действительно российская армия будет вынуждена занимать какие-то, брать паузу, перегруппироваться и планировать новые операции, возможно, а возможно и действительно брать паузу на более длительный срок, как это было, например, в прошлом году. Они фактически вот после такой активной осенне-зимней фазы потом взяли паузу на весну, лето и активизировались только уже в конце августа, в сентябре, в октябре. То есть, возможно, и такой вариант будет. Но, опять же, я думаю, что российская армия рассчитывала, российское командование рассчитывало на то, что украинская армия без боеприпасов посыпется и удастся все-таки достичь более ощутимых тактических успехов, которые даже не беря какую-то без паузы, можно будет продолжить и развить это все в оперативный успех. Но, как видно, не получилось. Понесли огромные потери, взяли Авдеевку, а дальше будет ступор, я думаю, на всех направлениях. И будут они вынуждены после выборов брать все-таки паузу.
То есть, наверное, об этом и говорил Владимир Зеленский вчера во время пресс-конференции. Прямая речь нам будет сложна в марте-апреле. Мы будем проходить период различных волн, и политических, и финансовых, и различного давления. Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если смогут. Они будут готовиться, мы будем готовиться к бою. Я считаю, что их бой, который начался 8 октября, не принес никакого результата. Но вот в каком-то новом контрнаступлении российском, это вы об этом говорите, да, когда после выборов?
Я имею в виду все-таки, что пока рано прогнозировать, что будет думать российское командование, рано прогнозировать, что будет думать украинское командование. Опять же, будет зависеть, ну, например, решение Конгресса США. Если Конгресс США сейчас, в ближайшее время, утверждает помощь, и Украине пойдут снаряды, пойдет помощь, в том числе и дальнобойные ракеты «Атакамс», то я думаю, что российским войскам все-таки нужно будет больше думать об обороне следующие полгода. Если же действительно Соединенные Штаты сходят с дистанции, уже категорически уходят в предвыборную гонку, не предоставляют нам помощь, и мы остаемся на таком вот минимальном уровне обеспечения с помощью наших европейских партнеров, то тогда, скорее всего, мы будем в обороне. Хотя я не исключаю, что и даже в этих условиях украинская армия будет пробовать удивлять российские войска чем-то для того, чтобы все-таки достичь перелома этой тенденции, когда Россия полностью перехватывает инициативу. То есть все будет зависеть от того, каким образом будут наши партнеры действовать. И если Соединенные Штаты действительно откажутся от помощи Украине, тогда нам будет сложно весь код.
Там, кстати, вчера Зеленский намекнул на то, что по вопросам Атакамс есть подвижки, он оптимистично настроен. Михаил, но это я понимаю, что без решения Конгресса, да, выделения этой военной помощи, никаких Атакамсов в Украине не видно, да, ну, не видать. Это все привязано к конкретным деньгам.
Да, в принципе, политические решения были приняты. Эти Атакамсы, во всяком случае, 160 километров нам уже поставлялись, 300 километров точно так же ничего здесь с политической точки зрения нету нового, тем более, что Зеленский еще раз повторил, что Украина будет бить только по оккупированным территориям, нечего бояться нашим партнерам о том, что мы будем бить западным оружием по российской территории, собственно. Поэтому политического решения здесь именно администрации Байдена никакого нового не нужно. Нужно просто выделение финансов, которые позволят выделять с арсеналов американских, потому что эти ракеты не нужно выпускать, они находятся в огромном количестве на складах в Соединенных Штатах, и нужно просто их, это, вот эту выемку профинансировать. И в этом-то и загвоздка остается.
Пока мы с вами общаемся, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты «Таурус», по его мнению, это может втянуть его страну с Россией. Он объяснил, что ракеты «Таурус» — это оружие очень дальнего действия, и то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии. И отметил также канцлер, что он очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссия «Таурус». Прямая речь, чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длинные расстояния. Но не принципиально из Германии, сказал он. Возможно, это объясняется вот такое поведение. Ну вот фразы, которую вчера произнес Владимир Зеленский. Сначала США, потом Германия.
Я думаю, да, то есть, в принципе, Олаф Шольц не хотел брать никогда на себя ответственность, быть первым, то есть он ждал всегда, вспомним, и танковой коалиции, сначала Великобритания поставила нам свои танки, а затем уже пошли леопарды, и по всем направлениям, хотя здесь, кажется, казалось бы, и скальпы, и стормшеды уже есть, хотя, конечно, я думаю, что немецкие ракеты все-таки более мощные, возможно, у Шольца есть предупреждение, что если немецкими ракетами «Таурус» будет уничтожен Крымский мост, то это как-то по-особому поставит Германию среди врагов России, и как-то Германия будет втянута в войну. Я думаю, что все-таки здесь преувеличение идет. Опять же, если Соединенные Штаты вернутся в строй, если Соединенные Штаты возобновят помощь Украине, поддержку, и передадут нам ракеты «Атакамс» 300 километров, то я думаю, что здесь для Шольца будет уже легче принимать решения, поскольку атакамсы тоже могут поработать по Крымскому мосту. И здесь тогда Тауруса не будет какой-то уникальной роли, и тогда я думаю, что Шольц не будет уже противодействовать принятию окончательного решения по Таурусам.
Самая главная сенсация, наверное, вчерашней пресс-конференции. Владимир Зеленский назвал потери украинских военных в полномасштабной войне. 31 тысяча украинских бойцов погибли, по его словам, с начала полномасштабного вторжения. Михаил, ну и выглядело это как заготовка определенная. Может, вы со мной не согласитесь. Задал вопрос журналист телеканала «Рада», ответил на него президент Владимир Зеленский. То есть, скорее всего, это подготовленное такое заявление. Как вы думаете, зачем озвучил президент украинские потери, цифры украинских потерь?
Ну, у президента свои задачи, видимо, есть какая-то стратегия, видимо, сейчас принято решение озвучить такие цифры, которые вызвали разную реакцию в украинском обществе, не знаю реакции в международном обществе пока, но я думаю, тоже будет неоднозначная реакция. Я думаю, что все-таки президент обладает самой полной информацией, сколько бы мы ни пытались спорить, насколько эти цифры реальные или нереальные, у всех остальных источников, я думаю, нет такой информации, которая есть у Верховного Главнокомандующего. Здесь вопрос, может кому-то показаться эта цифра маленькой, хотя я думаю, что каждый украинский солдат – это огромная потеря, это потеря, которую невозможно как-то компенсировать. Если добавить к этой цифре количество без вести пропавших, то выходит примерно, я думаю, что цифра, которая не может называться уже маленькой, и которая является, я думаю, огромной по потерям. Поэтому почему сейчас, сложно сказать, хотя вот некоторые, в том числе в Телеграме, и аналитики, и эксперты говорят о том, что, ну, я не знаю, откуда взялась такая тема, что только страна, которая готовится к капитуляции, объявляет свои потери. Я, честно говоря, об этом слышу впервые. На самом деле Израиль тут же постоянно озвучивает свои потери и ничего не собирается капитулировать, насколько я знаю. Поэтому здесь исключительно вопрос той стратегии, которую избрал президент, офис президента по представлению информации в этой сфере.
Вообще, вот ваше впечатление от вчерашней пресс-конференции, она была милитарной во многом, ну, две трети, наверное, было посвящено и международной поддержке Украины, и состоянию сейчас вот международной, на международной арене, и об оружии. Какие месседжи вот Зеленский послал западным странам? Он был достаточно, ну, тоже, может, не согласитесь со мной, но так жесток, да, и резок. Вот несколько раз он говорил давить на партнеров, да, не очень дипломатично даже изъяснялся, выражался.
Да, я думаю, это можно объяснить. Действительно, мне понравилась пресс-конференция, стиль этой пресс-конференции, брифинга как раз своей открытостью, честностью и, может быть, излишней агрессивностью. Но, опять же, если посмотреть на ту ситуацию, которая есть на фронте, на ту ситуацию, которая у нас складывается с боеприпасами, не только с боеприпасами, и с той же артиллерией, и с бронетехникой, и с F-16, которые, опять же, где-то немножко подзастряли, хотя нам очень неплохо было бы сейчас прорядить российскую авиацию, которая сбрасывает кабы на головы наших военных и уничтожает украинские города, ту же Авдеевку. На самом деле Авдеевка-то уничтожена в основном кабами. Если бы не было, россиянам очень сложно было бы реализовать то, что они сделали сейчас, несмотря там на все маневры, на все свои... все свое превышение по всем параметрам, но, опять же, кабы сыграли здесь огромную роль с точки зрения уничтожения наших оборонительных позиций. Поэтому я считаю, что тон президента был оправдан. Очень много утрачено времени нашими партнерами, союзниками. Сейчас они признают, что нужно действительно, и даже Соединенные Штаты, и даже администрация Байдена, которая, как мне кажется, очень затянула вопрос по различным направлениям. Те же самые F-16 можно было принять решение в 2022 году. Атакамзе в 2022 году можно было принять решение. По танкам вообще мне непонятна ситуация. Почему 31 Абрамс? Почему не 310? Вот я не могу понять. Поэтому действительно здесь... уже не до дипломатичности. 24-й год очень важный. Мне кажется, администрации Байдена и самому Байдену, как будущему кандидату в президенты, очень важно достигнуть успеха в Украине, чтобы Украина достигла успеха в 24-м году, а не повторить какой-то флешбэк Афганистана. И именно понятно, что именно к этому Трамп и трамписты ведут, блокируя помощь Украине. Но Байден мог бы все-таки просчитать это немножко ранее. То есть я, например, понимал, что еще в 2022 году, что перед выборами как раз к этому будут вести Байдена. То есть если будет поражение в Украине, у Байдена не будет шансов на переизбрание. Если бы Украина достигла успеха в 2023 году, в 2024 году, тогда шансы резко повышаются. К сожалению, в 2023 году не было все сделано для того, чтобы Украина достигла успеха. И в 2024 году уже, извините, второй месяц года заканчивается, каких-то подвижек со стороны Соединенных Штатов не видно. Европа просыпается, стратегическая автономность как бы набрала второе дыхание. Я думаю, что Франция сейчас и Макрон будет довольны тем, что они предлагали уже давно Европе просыпаться и пытаться быть более независимыми, автономными в разных стратегических сферах, и в разведке, и в авиации, и в высокоточных средствах поражения. Но, к сожалению, Европа только сейчас начинает набирать эти обороты, в том числе и производственные. Опять же, для этого нужно время. И 24-й год, который является на самом деле критически важным и важным не только для Украины, но и для Европы, возможно, определяется будущее евроатлантического пространства. Возможно, это пространство скоро развалится. Возможно, неформально, развалится, когда Трамп начнет избегать активного участия или активного использования НАТО как структуры, которая может обеспечивать евроатлантическую безопасность и особенно европейскую безопасность. Вот. Формирование новости, естественно, вместе с Украиной. Это важнейшее дело сейчас для Европы. Но, опять же, это требует много усилий, много времени, а ни того, ни другого сейчас нет. И Европа, к сожалению, мне кажется, не проявляет должного и эффективного такого вот эффективного менеджмента этими кризисами.
Ну вот в контексте, наверное, того, что вы сказали, сегодня Эммануэль Макрон в Елисейском дворце собирает около 20 глав государств и правительств, чтобы подтолкнуть поддержку Украины. Как раз то, о чем вы сейчас говорите, это, наверное, будет обсуждать реально ситуацию, если, ну, в течение всего года Конгресс ни копейкой, да, ни единым центом не поможет Украине. Что в этом случае делать? Наверное, вот такие вот там сценарии будут рассматриваться сейчас на полном серьезе.
Да, не секрет, что Франция фактически всегда была лидером именно в секторе безопасности и обороны в Европе. Германия, наоборот, боялась слова «оборона», боялась слова «военное», ну, буквально боялась. То есть я помню, когда участвуешь в Германии на мероприятиях, там 10 лет назад, 5 лет назад, даже после 2014 года, использовать слова «defense» и «security» было как-то, ну, неприлично, что ли, потому что Германия всегда была такая пацифистская страна, всегда выступала за то, что нужно договариваться. Про войну России против Украины в основном называли как Ukrainian crisis, и что это вообще гражданская война, и русских нужно понять, а Россия является частью архитектуры безопасности Европы. То есть это в Германии было нормально. Сейчас Германия поменяла свою позицию, особенно с точки зрения оборонной промышленности. Францию, возможно, это беспокоит, и поэтому Макрон действительно сейчас пытается вернуть лидерство в этой сфере, но я бы хотел просто, чтобы не ревновали друг друга Германия с Францией, а все-таки собрались вместе и начали действительно помогать не только Украине, а помогать выстроить новую систему европейской безопасности, возможно, даже без США. То есть Франция всегда говорила о том, что нужно Европе формировать свою систему безопасности, независимую от Соединенных Штатов, хотя в тесном партнерстве. Опять же, если вспоминая о ядерном зонтике, который США обеспечивает странам НАТО, то европейские союзники, если вдруг Соединенные Штаты заявят о том, что они хотят убрать этот зонтик, потому что сейчас они считают, что это, ну, неэффективно и вообще не отвечает интересам Соединенных Штатов. Получается, что Франция одна в Европейском Союзе обладает атомным инструментом, атомным оружием ядерным, и поэтому Париж будет таким естественным лидером в этом вопросе, но без поддержки Германии, конечно, здесь будет очень сложно, точно так же, как и без поддержки других стран Европы, включая Польшу и, естественно, Украины. Украина сейчас на переднем крае. Вот если мы говорим о Европе, тут точно уже никто не будет как-то поставить под сомнение, что Украина защищает всю Европу. Потому что часто говорят, что НАТО мы защищаем, но НАТО все-таки более глобальный альянс. А вот Европа действительно очень много зависит сейчас от Украины. И я надеюсь, что будут правильные решения приниматься, тем более, что Макрон готовит свой визит в Киев.
Ну и успеваем задать еще один вопрос о вполне возможном будущем генсеке НАТО. По крайней мере, за него выступает Джозеф Байден, Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов. Не исключено, что НАТО придется воевать с Россией во время его, ну, председательства Рютте, да? А как вам вот такой вот выбор?
Он, во всяком случае, то, что мы видели, как он себя зарекомендовал в отношении Украины, он всегда был прагматичным, эффективным и довольно-таки жестким руководителем, который принимал правильные решения. Ну, давайте вспомним даже F-16. То есть, в принципе, я думаю, что это будет генеральный секретарь НАТО, который в том числе будет учитывать интересы Украины. И опять же, ему не только, возможно, придется воевать с Россией, хотя для НАТО это может быть как бы война, или, то есть Россия это всегда хотела спровоцировать конфликт для того, чтобы НАТО прекратило свое существование. На долю этого генерального секретаря может прийти такой, очень скоро придет период, когда Соединенные Штаты могут стать слабым звеном в НАТО. И это будет вот такое испытание для нового генерального секретаря, как он сможет справиться с этим, возможно, перенеся какую-то вот доминирующую роль Европы в этом альянсе.
У нас еще 2 минутки осталось. Михаил, я вот попросил бы вас прокомментировать, как в России отметили 2-ю годовщину вторжения? В Украине были мероприятия, ну, приехали западные лидеры, а в России что-то как-то ее замяли, вот эту вот тему?
Ну, действительно, то, что мы говорили в самом начале, Путину нужно что-то говорить, Путину нужно подводить итоги какие-то своей специальной военной операции, а итоги не подводятся никак. То есть он как начинал штурмовать Авдеевку 24 февраля 22 года, на самом деле как раз именно там и были ожесточенные бои, потому что русские думали за несколько там, часов все это решится на Донбассе. Сейчас прорыв обороны, Краматорск, Славянск и объявление о том, что ДНР, ЛНР в полном составе входит в Россию. До сих пор недалеко они отошли за 2 года. И объявлять это какими-то успехами, но, видимо, и политтехнологи путинские, и сам Путин не решается, поэтому абсолютно другие темы обсуждаются, абсолютно другие вбросы делаются в информационном пространстве. И как-то вот действительно именно вот эта дата, 24 февраля, вот это решение, которое Путин принял начать катастрофическую для себя, для России страницу истории, вот эта дата, она не педалируется. То есть она как-то прошла мимо. И интересно, что он будет говорить в своем обращении к Федеральному собранию. Я думаю, что не особо будет обращать внимание на как раз 2 года вот этой своей катастрофической СВО.
Ну, осталось ждать недолго, 29-го выступит Путин. Надеемся с вами обсудить потом его выступление. Спасибо большое, Михаил, директор New Geopolitics Research Network. Михаил Самуси был вместе с нами. Мы идем дальше. Мои коллеги с настоящего времени спросили о прогнозах на войну в 2024-м генерала Бена Ходжеса. Я напомню, он бывший командующий войсками США в Европе. Ходжес – оптимист. Он считает, что Россия не сможет бесконечно бросать в бой все новые и новые человеческие ресурсы.
Думаю, в этом году мы увидим стабилизацию линии фронта. Конечно, будут и тактические, и локальные успехи обеих сторон. Но никаких драматичных прорывов не будет. Я думаю, 2024 станет годом промышленного противостояния, когда Украина и Запад будут стараться нарастить производство вооружений и технологий быстрее, чем это будет делать Россия. И если в этом Украина добьется успеха и перестроит кадровую систему, то к концу года будет в гораздо более выгодном положении.
Но в том, что вы говорите, очень много «если». А все выглядит так, что помощь Украине нужна срочно, прямо сейчас. Зеленский даже специально поехал в Европу встречаться с президентом Франции и канцлером Германии. Кажется, что ситуация требует немедленных решений. Видите ли вы в этой связи перспективу обрушения линии фронта?
Нет. Линия фронта не обрушится. Конечно, где-то Россия достигнет каких-то локальных успехов, но я не вижу никаких признаков обрушения фронта. Есть устоявшийся нарратив, что Россия такая большая и мощная, но я еще раз повторю, что после 10 лет, имея на руках все преимущества, имея лучшие свои подразделения, Россия смогла взять под контроль только 18% территории Украины. Лучшие российские подразделения, самые опытные солдаты погибли. Все, их нет. 1000 танков и БМП больше нет. Им приходится просить боеприпасы в Северной Корее. Поэтому да, Россия все еще может наносить удары. Да, Россия продолжит отправлять своих солдат в мясорубку. Но вот это мнение, что перед нами Красная Армия 1944 года, которая сметет Украину, я в это не верю. Но вы правы в том, что Запад должен поторопиться. Мы годы назад должны были действовать и наращивать производство вооружений, чтобы сейчас помогать Украине. И нет никаких оправданий тому, почему европейские страны даже без помощи США не производят прямо сейчас оружие в масштабах военного времени.
Не хочу звучать как адвокат дьявола, но мы говорим о том, что США не помогают. Евросоюзу нужно стать сильнее и начать производить больше оружия. Но Россия это уже сделала. Вся российская экономика работает на эту войну. И они уже получили боеприпасы из Северной Кореи, как вы и сказали. А также из Ирана, например. У России больше людей, больше солдат на фронте. А в Украине есть противоречия и споры по поводу новой мобилизации. Мы только что видели историю с генералом Залужным. Почему вы столь оптимистичны?
Why are you so optimistic?
Я не очень понимаю вашу логику. Да, у России больше людей, но вы школьный автобус не наберете из желающих поехать в Украину. Никто не хочет туда ехать. России приходится искать наемников в Непале, и это при том, что они избегают призыва людей в Москве и Петербурге, потому что не хотят проводить похороны в Москве и Петербурге. Поэтому они продолжают набирать живую силу, но это уже не Советский Союз, где жили 300 миллионов человек. Это Россия, в которой на всей огромной территории живут 140 миллионов очень разрозненных людей, которые не хотят участвовать в этой войне. Поэтому я думаю, что Россия продолжит разбрасываться жизнями своих солдат, только пока верят, что мы сдадимся. А как только они убедятся, что сдаваться мы не собираемся, что мы предоставим Украине то, в чем она нуждается, то тогда все изменится. Их оборонная промышленность даже с такими неидеальными санкциями не способна производить то, что делала раньше. Ни в смысле качества, ни в смысле количества. Но если тебе приходится покупать снаряды в Северной Корее и дроны в Иране, то у тебя проблемы. Но, конечно, Запад должен найти дипломатические и экономические способы заблокировать поставки России оружия из Ирана и Северной Кореи. Мы должны придумать, как это сделать. И вы также правы, когда говорите о проблемах Украины с личным составом. Решать ее задачи не главнокомандующего, а правительства. В Украине 2 миллиона человек призывного возраста, мужчин и женщин. То есть проблема не в людях, проблема в системе. Слишком многие избегают призыва, потому что опасаются, что их будет плохо тренировать или плохо экипируют перед отправкой в бой. И это политическая проблема, которую должны решить власти страны. А если мы на Западе поможем Украине со всем, что ей необходимо, а сама Украина решит проблему с личным составом, то все закончится.
Хореограф, танцовщик и воздушный гимнаст родом из Донецка защищал Украину в рядах украинской армии. На войне боец получил ранение и потерял ногу. Сейчас он продолжает реабилитацию и рассчитывает получить специальный протез, которым и сможет танцевать снова. Свою историю он рассказал моим коллегам.
Закончил хореографическую школу там. Вот. Потом ансамбль «Донбасс», народные танцы. Оттуда уже у меня был первый мой контракт в Турцию. Сделал свой балет. Мы начали работать в Киеве. Я познакомился с Димой Каляденко. Я у него начал танцевать. А как началась революция, вот, я уехал на корабли. Я работал на круизных кораблях. Рідні брати, они загинули. Еще вот, когда там началась в 2014 году вот эта вся война, там в 2015 году, в 2016. Ну, их забрали, они как раз были в Донецке. Вот, и их взяли, тупо вытащили с машины и заставили воевать за ДНР. Ну и, соответственно, одного застрелили, второй подорвался на мине. И вот так их не стало. У меня дом за городом, как раз по Житомирской трассе. Я боялся очень сильно за свою семью. В тероборону я пытался попасть, но меня не брали. Вот, потому что я с Донецка. Думали, что я какой-то подсадной. Ну, а потом уже, конечно, начали, когда отбивать наши хлопцы этих тварей. Вот, и уже освободили полностью дорогу, трассу. Вот, я принял решение и сказал, что жена, вот, ты едешь к моим друзьям в Польшу. Я буду идти служить, и это не обсуждается никак. Сначала я был сапером, вот мы провели удачно, слава богу, операцию. Это уже на работе, на там в РБВ, СТПВ, там Орехово. Прикомандировали к артиллерии. Вот я месяц там працював, как говорится, зачищал места для САУшек. А потом мне прикомандировали к нашей 116-й бригаде. Механизм штурмовикам.
Палац Смецький Антон Сергеевич нагороджується медалью за хоробрість в бою.
На последнем выходе, этот самый главный мой выход был, мы штурмовали зубы драконов в районе Работино. Так у нас был план, тремя группами заходили с разных сторон. И мы их застали врасплох, конечно, в то время, когда их было не так много, и это было утро. Вот. Никто не ожидал, и они не ожидали, что мы будем их штурмовать. И мы провели это все, конечно, удачно, но не так удачно, как хотелось. Мы бежали, и один, конечно, проснулся там пулеметчик, и как бы я дал добро на то, чтобы мои пацаны все прыгнули в окоп первый, а нам надо было бежать во второй окоп. Uh-huh. Вот первый, а нам сказали, как бы, что он заминированный первый окоп. Ну как бы так я не верил в это, но я дал команду, чтобы они прыгнули в окоп, потому что он начал работать по нам, и я вылез на брусвер, вот с хорошей позиции, я тупо снял его этого.
Друзья, продолжение сюжета ищите в наших социальных сетях Донбасс Реалии. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.